Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 97-ю серию сериала «Клон». Мы сами в это не верим, потому что мы были уверены, что возьмем паузу. Но Аня, наш герой, смогла, сдюжила все-таки выйти в эфир, и мы сегодня записываем 97-й выпуск. У нас, получается, два пограничных состояния. Аня просто в усмерть уставшая от своей работы, без выходных и проходных. А я в усмерть отдохнувшая от отпуска, которая не может открыть свои веки третий день, не может сдержать зевоты и готова просто спать стоя, сидя, лежа и в любом положении, неприсущему человеку.
Да ты специально это говоришь, чтобы мы тебе позавидовали, что ты отдыхала.
Да, да, поэтому.
Ох, я устала. Ох, я хочу спать от этих перелетов.
Нет, на самом деле я уже не устала от этого перелета. Я не уставшая вообще. Я, наоборот, слишком, мне кажется, расслабленная. Я даже не знаю, как я пойду на работу. В таком состоянии. Возможно, мне нужно проверить ферритинчик. А то что-то ненормальное со мной творится. И эта серия у нас, получается, первая после моя отпускная. И у нас с Аней прошло аж 2 недели, как мы с ней последний раз записывались. И поэтому нам опять обеим непривычно, как первый раз. Рыбки в аквариуме, да? Круг проплыли, и все сначала. И поэтому так получилось, когда я писала конспект, я навставляла просто 1 000 000 аудио из серии, потому что мне было лень писать. Герои все скажут сами за себя. Но я думаю, что пора начать.
И удивительно, но факт, начиная сегодня я, и начнем мы из дома Ферасов, где Леонидас дошел до своего парализованного сына. И, конечно же, не упустил случая сказать, что скакать по крышам была глупостью, но сделал это по-доброму и даже поцеловал своего сына. Леонидас решил тут пошутить и начал спрашивать у Лукаса, заглядывал ли ты к девушке в окно. Но Лукас на это смеется и отрицает. Но Леонидас оседлал этого конька юмора и решил продолжить. И говорит, может быть, ты был с ней, пришел муж, и поэтому ты выпрыгнул в окно?
Как в старом советском анекдоте.
Но Лукас и это отрицает. Но Леонидасу все-таки интересно, что же делал там его сын на крыше. Но Лукас от него отмахивается.
Но как я могу забыть, если вижу сейчас последствия твоей легкомысленности? Ты пролежишь на этой кровати бог знает сколько, а я даже не знаю, будут ли подписаны контракты.
Саид больше не появлялся?
Нет, взял тайм-аут. Полная тишина. Я боюсь, что скоро прочту в одной из газет, что он заключил контракт с другой компанией. Сынок, поразительно, как ты далек от того, что происходит в компании, в доме.
Но вот мы узнали истинную цель прихода Леонидаса в комнату сына. Только контракты его волнуют. Говорит, даже не знаю, будут ли они заключены. Не знаю, что у тебя там с тазом, сколько ты там будешь лежать, а может быть и вечно, меня это не интересует. Главное, контракты, а вдруг Саид с кем заключится еще? Он же этого не переживет, Леонидас. А сын так, ладно.
И Леонидас еще сообщил сыну, что Мел влюбилась в охранника. И Лукас даже как будто бы изумился этому событию.
Но изумился он просто словом «что». Мимика его не пострадала при этом, не переживайте.
И Леонидас заметил, что парень хороший, но совсем простой, не чета Мел. И добавил, что если они будут возражать, то будет только хуже. И Лукас тому пример.
История, которая могла быть названа юношеской глупостью, превратилась в романтическую сагу только потому, что я был против.
Это потрясающе. Ты считаешь, что ты всегда находишься в центре событий?
А разве это не так?
Леонидас очарователен. Умудрился себя приплести в любовь Жади и Лукаса на центральное место. Король. Все из-за него. Все хорошее случается только из-за него, и все плохое тоже случается по его вине, потому что он где-то не доглядел, не досказал, не довоспитывал. Только из-за этого.
Но мы же это уже обсуждали, что действительно, если бы Леонидас тогда разрешил Лукасу и Жади встречаться, то Жади с Лукасом уже бы давным-давно разбежались.
Нет, ну тут же немножко другой смысл. Безусловно, да, из-за того, что он не разрешил Лукасу развить этот романтический интерес, поэтому так все и сложилось, и вот они... Ну, Лукас-то уверен, что в романтическую сагу его любовь превратилась из-за того, что Жади такая необыкновенная и суждена ему мактубом, а не от того, что Леонидас запрещал. Тут немножко другие логические связи у Леонидаса к этой ситуации и у Лукаса с его точки зрения.
Но Лукас даже то, что его раздражает, слушает с покерфейсом.
Я вообще не знаю, что с актером в этих сериях. Он, в принципе, не особо, сказать так, что эмоциональный. Но как-то все равно выражение лица его менялось. Более-менее. Иногда хотя бы. А тут, получается, уже какую серию он просто лежит с параличом лица. И удивление, восторг, радость, боль, горечь, тоска, трагедия никак не отражаются на его лике.
Отыгрывает на максимум. А Маиза, как мы помним, в прошлой серии была на свидании с Саидом. И вот теперь пришла к Лидиане, потому что Саиду нужно было пораньше уйти, а Маиза хочет домой прийти как можно позже, чтобы Лукас это обязательно заметил. И Лидиана тут спрашивает у подруги, неужели та осмелится бросить своего ненаглядного мужа?
А что значит осмелиться бросить мужа, который как бы сам бросает Маизу, по нашей информации?
Там же развод!
И девичья фамилия. Тут уже не от Маизы зависит. Лукас принял решение, что он любит другую женщину. Маиза про это прекрасно знает. И жить, мне кажется, с таким мужчиной — это унижение, когда он это заявляет тебе в лицо и изменяет тебе на твоих глазах. Ну, этот мужчина все равно поступает честно в этой конкретной ситуации, потому что он говорит, что все, развод. Сначала, конечно, нужно было развод, наверное, завершить и организовать, прежде чем бежать за своей любовью на другой конец света. Но, тем не менее, более-менее это честная игра. А Лидиана так спрашивает, как будто бы решение о разводе зависит только от Маизы. Еще такой глагол «осмелишься бросить Лукаса». Сколько смелости нужно, чтобы бросить мужчину, который об тебя вытирает ноги и который считает тебя за мебель? Очень много, наверное.
Но Маиза же не хочет его бросать. Она не хочет терять свой статус.
Я вообще не знаю, честно говоря, что хочет Маиза. Она хочет остаться с Лукасом, ты думаешь?
Я думаю, да, потому что ей нужны его деньги.
Ну да, мы это с тобой обсуждали, она не хочет терять статус и все такое. Как будто бы хочет. С другой стороны, как она себя видит в таком браке и при каких условиях Лукас должен остаться с ней сейчас, когда он заявил, что он уезжает к Жаде. То есть что она хочет от этого брака? Есть ли у нее вообще план какой-то долгосрочный? Ну вот сейчас она, получается, закрутила какую-то интрижку с Саидом. Ну, дальше что?
Сделает больно Жаде и Лукасу. Лукас все осознает и вернется к ней, приползет на коленях.
Так а он ей нужен?
Ну, видимо, нужен, потому что он ее статус.
Очень сложная логическая цепочка. Просто у меня такое ощущение, как будто бы Маиза сейчас упивается своей местью, своей болью обиженной женщины и просто делает какие-то иррациональные поступки и мечет вокруг себя какой-то яд, свою боль расплескивает и просто стреляет во всех, кого ни попадя. И не осознает, чем это в дальнейшем обернется для нее самой же. Как она вообще будет в такой обстановке жить с этими людьми, ну, с этим человеком.
Ну, может быть, там действительно нет никакого плана?
Просто ярость, обида, возможно. Обиженная женщина страшна.
А мы возвращаемся к подругам, где Маиза на вопрос Лидианы просто молча протягивает той серьги от Саида. Вот эти огромные царские золотые серьги. И на это Лидиана спрашивает у той, нравится ли ей Саид. А Маиза ей отвечает вопросом на вопрос. А кому не понравится такое обращение?
Жаде, например. Саид делал с ней ровно то же самое. Одаривал ее этими бриллиантами, золотом, с ног до головы осыпал. И что? И ничего. А Лукас одну розочку подарил. Сорвал в чем-то саду. И она вот до сих пор ждет его, дождаться не может. А, ну еще кулон он ей, ее же подарил. И больше ей ничего не надо.
Он ей подарил много прекрасных моментов. Он ей дарил впечатление, Настя.
А.
Ну и вот уже следующее утро, и дочь таки доходит проведать своего отца, подходит к спящему Лукасу, и тот в моменте просто открывает глаза и здоровается с ней, как робот. У него на лице не дрогнула ни одна мускула снова.
Да, это просто было так странно, как будто бы у него были прикрыты глаза. Но в это же время вроде как он спал. Его просто погладила по щеке Мел, и он просто эти глаза распахнул. Ни рот у него не дрогнул, ни головой он не пошевелил, ни как-то глаза у него не были ни припухшие, ни опухшие. Ну ладно, это бог с ним. Но ни бровь не поднялась, ни морщинка на переносице не собралась. Просто как пупсы, помнишь, раньше были? Им голову так закатываешь, глазки закрываются. Или наоборот, да?
Да.
Неважно. Головой так шатаешь, они закрываются, открываются, открываются, открываются. Чисто механическое действие. Вот и Лукс такой же, пупсик наш.
Мел спрашивает у отца, как так случилось, что он упал с крыши, но тот ее перебил и начал сразу про их любовь с Шанди.
В кого ты влюбилась, дочка? Дедушка рассказал мне.
Я влюблена в Шанди, папа.
Но, Мел...
Это только мама выступает против. Дедушка согласен.
Но он же охранник, Мел.
Мы любим друг друга, папа. Я хочу за него замуж.
Замуж?
Да.
Мел, ты отдаешь себе отчет, как много ты потеряешь, связав свою жизнь с охранником?
Ты тоже на многое наплевал из-за той женщины, в которую ты был влюблен.
Это другое, Мел.
Почему другое? Почему твое чувство важнее моего? Почему? Это одно и то же.
Мел молодец, Лукас отвратительный отец. Вот такой стишок.
Это другое.
Начнем с того, что потеряет Мел от отношений с охранником. Что она потеряет? Они ее выгонят из дома, лишат наследства? Будет жить в канаве? Или что? Ничего она не потеряет. Также будет работать, развиваться и учиться. Ничто ей не помешает.
Также они ей будут продолжать давать деньги на карманные расходы.
Да, возможно, там помогут еще Шанди с его там какими-то планами. Ну, это если мы рассматриваем вариант, что на самом деле такая глубокая любовь, и они планируют создать семью вместе. Ну и, конечно же, вторая часть, где он говорит то, что Жади и он — это другое. Какое другое?
Это неземное, это мактуб, это святая любовь.
Или это как по логике Адетти, когда она рассказывала то, что когда девушка бедная, парень богатый, это красиво, это классно, а наоборот быть такого не может, отвратительно, фу. Я не говорю про то, что Жади бедная, но Жади, например, тоже без образования. И тогда была, и сейчас остается.
Так в паре Жади и Лукас, если Лукас остается с Жади, то Лукаса лишают всего, и они оба бедные.
А кто его лишает всего?
Ну, так Леонидас ему этим угрожал, что он выгонит его из дома и лишит всего.
А, ну поэтому Лукас уже и не ушел к Жади. Точно, мы же это обсуждали. Мел молодец, что она, во-первых, стоит на своем, что она отстаивает свою точку зрения, что она не ослеплена авторитетом отца. Хотя видно было, что она хотела от него как-то больше поддержки и, наверное, большие надежды на него возлагала. А он оказался таким зашоренным человеком. Мне кажется, от него она уж точно этого не ожидала. От матери-то еще ладно, но от отца это тут такое. Но она стоит на своем, говорит ему про свои чувства и совершенно не понимает, почему это другое. Молодец.
Она просто знает, что за ее спиной стоит дед, который, если что, вправит Лукасу мозги.
То есть у нее, получается, есть один авторитетный голос за нее и за эти отношения. И этот, наверное, голос более авторитетен, чем голос Маизы и Лукаса вместе взятых. Ну а что, Маиза занимается своими шмотками, не развивается, ходит по ресторанам с мужиками чужими. А Лукс что делает? Лукс вообще уезжает на Новый год в Марокко, никого не предупреждает, ни с кем не общается, бегает по крышам, ломает себе таз. Тоже мне авторитеты великие. А у Леонидаса там все четко, он там контракты заключает.
Ему не до этих всяких шур и мур.
Еще и вещи правильно говорит.
Но разговор дочери и отца перебивает мать. В комнату входит Маиза с надменным лицом. И Мел сразу же ретируется. А Маиза подходит к зеркалу и демонстративно прикладывает колье от Саида себе на плечи и показывает Лукасу.
Она не просто прикладывает его к себе, она, получается, его растянула во всю длину и машет как грязным бельем. Или наоборот, чистым, когда ты его расправляешь после стиральной машинки.
И язвительно добавляет, что оно марокканское. А чуть позже Маиза уже переоделась и трясет своими новыми сережками перед носом у Лукаса.
Точнее, одной. У нее почему-то была одна сережка надета на ухо.
Потому что две в руках держать тяжело.
Я тоже так подумала, что голова просто не выдержит двух этих люстр.
И Лукс у нее интересуется, когда это она себе успела такое прикупить. И Маизам отвечает, что ей подарил один марокканец по имени Саид. На что ей Лукс отвечает, какое совпадение. Ну, Маиза продолжает изливать яд на своего мужа и говорит, что у этого Саида хороший вкус. И при этом вытирает слезы.
Вспомнила про Саида. От благоговения.
подходит к своему комоду, берет там один из коробов со своими бриллиантами и начинает их доставать, демонстрируя своему мужу и приговаривая, что каждый бриллиант — это ответ на его измену. Она превратила слезы в бриллианты. И вот колье от Саида — это единственное добытое не страданиями, а счастьем. И все это она говорила со слезами. А Лукс ее слушает, но без какого-либо интереса, просто равнодушно лежит. Ему кажется, как будто все равно. И он ей говорит, что нужно было расстаться в самом начале, что их брак — это ошибка, и все это время они оба были несчастны. Добавляет, что этот брак был тяжел для них двоих, они не имели ничего общего, но он ее ни в чем не винит, и они оба виноваты в их не сложившихся отношениях. А Маиз от этих слов рвет на тысячу маленьких Маиз, и она начинает орать.
Не стоило и начинать, так? Потому что ты никогда не был женат на мне. Ты был женат на ней, на ее призраке, а не на мне. Я пришла поздно, Лукас. Место уже было занято.
Послушай.
Это закон физики, да? Одно тело вытесняется другим.
Похоже, тебя приводит в ярость мысль о том, что я был счастлив, а ты нет. Поэтому я хочу сказать...
Чего я не прощу, Лукас? Так это того, что ты заставил меня поверить в возможность счастья. И ты все время питал эту надежду, хотя знал, всегда знал, что это невозможно.
Я действительно верил, что у нас все получится.
Ложь! Ты знал, что не получится. Никакие отношения не могут существовать, если человек лжет, обманывает, не любит. А ты не был моим. Никогда. Ты вел себя так, будто я лишняя. Я чувствовал себя препятствием для твоего счастья с ней. Но я всегда слишком мало значила, чтобы быть для вас препятствием. Единственным препятствием между вами была твоя трусость. Трусость! И твой страх не угодить папочке.
Что ты говоришь?
Нет, я знаю. Твой страх навсегда порвать связь с домом, с твоей размеренной жизнью, которую ты жил с рождения.
Я не хочу слушать.
Будешь. Ты выслушаешь все, что я тебе хочу сказать, все.
Маиза, конечно, тут опять брызжет ядом, она тут совершенно нестабильна эмоционально, кричит, ее трясет и льются слезы, но она сказала, мне кажется, хорошую речь.
И правильную речь.
Да, вот эта ее тирада просто не бровь, а в глаз. Особенно про угождение папочки и то, что он привык просто к комфорту и боялся этого лишиться. Ну и, конечно, свое место в этих отношениях трех человек она очень грамотно обозначила. И мне не понравилось то, что Лукас говорит, что я сам верил, что у нас все получится. Ну, ты на самом деле в это не верил.
Он просто принял неизбежное.
Да, и потом, когда он там в очередной раз возвращал Маизу, он как будто бы это тоже делал под давлением отца, либо под давлением, может, каких-то обязательств, что ребенку, мол, нужен отец. Какие-то вот эти были обстоятельства, которые заставляли делать его этот выбор, но он все время ходил несчастный и всем своим видом показывал, как он несчастен. Да, тут, конечно, остается вопрос, почему Маиза, если ты все про это знала, если ты все это чувствовала, что ж ты вообще тогда делала, почему ты с ним раньше не развелась, зачем ты тратила свою жизнь. Мы это тоже на протяжении многих серий говорили, обсуждали. Но конкретно по отношению к Луксу она сейчас сказала правильные вещи, и ему, видно, это не понравилось, особенно когда началась часть про папочку и что ему важен был комфорт, к которому он привык с детства. Ну и получается, расставание — это же тоже работа двух людей, потому что она, когда хотела уйти, он потом все-таки делал что-то, что давало ей какую-то надежду. Она вроде как будто бы в нее особо не верила, но в то же время ей же, опять же, не хотелось терять статус, не хотелось терять тоже теплое местечко, и она, получается, хотела верить, что все может наладиться. Ну и там еще плюс она уже была с ребенком, молодая девушка, без образования, без работы, и вот это вот, наверное, как-то у нее складывалась картинку, что, возможно, вдруг Лукс изменится. Женщины вообще же любят предаваться мечтам и раздумьям о том, что мужчина вот с ними рядом обязательно изменится, что вот после этой измены он больше так себя вести не будет. Но потом, получается, все повторяется, 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 повторяется. И дальше, наверное, все сложнее уйти по каким-то причинам. Ну, конкретно в случае Маизы, потому что дальше она все больше привыкала к этому теплому местечку в доме Ферасов. Хотя, опять же, Лукас бы ей назначил щедрые алименты. Точнее, суд назначил бы Луксу уплачивать Маизе щедрые алименты. Но, наверное, недостаточно. Либо я остаться одна. Ну, в общем, сложный вопрос, как обычно.
А мне резануло слух то, что он ей сказал, тебя претит мысль о том, что я был счастлив, а ты нет. А я извиняюсь, когда там Лукас был счастлив?
Так нет, а он потом же как раз он сказал, что на самом деле, и там как-то так это звучало, он как раз хотел развеять ее мысли, что он был счастлив, сказать, что он был несчастлив. Она просто не дала ему слово вставить.
Мы вдвоем страдали. А Маиза, прокричавшись, неожиданно переходит на спокойный тон и начинает рассказывать, как она хорошо провела вчерашний вечер с Саидом. Зашла за ним в гостиницу, а потом... Нам не рассказали, что было потом, потому что включилась музыка, но Маиза очень долго что-то рассказывала.
Нам вот интересно, что там было потом, когда она зашла в гостиницу. Но мы этого не узнаем, потому что создатели сериала почему-то решили тут вставить не к месту саундтрека, заглушить ее слова.
А нам очень интересно.
Да, они бы лучше излияние жать с Луксом заглушали музыкой. Мы там уже все наизусть знаем. По губам можем прочитать. А вот тут вот интересненько.
А потом они пошли в ресторан или они задержались в отеле?
Это уже, знаешь, твои спекуляции. Нам уже не показали, не рассказали.
Ну, а позже нам снова показывают Маизу, и она уже опять в слезах и орёт, что она никогда не простит Жади. На всех других тех женщин ей все равно, а Жади должна страдать и будет страдать. Но Лукас, как настоящий джентльмен и герой, просит не мстить его женщине, просит мстить ему, ведь Жади Маизе ничего не сделала. Но Маиза на это шипит, что между женщинами другие счеты.
А ведь на самом деле непонятно, что сделала конкретно Жади и конкретно Маизе. Ну, кроме того, что Лукас страдал всю жизнь по этой Жади. Жади, может, вообще не любил его все эти 20 лет. Это уже проблема Лукаса, что он позволил призраку своей первой любви поселиться в их браке и разрушить их брак. Точнее, не дать вырасти во что-то более достойное, чем то, что есть у них сейчас. Что же она так взъелась на эту Жади? Лукас как бы все эти 20 лет с ней не встречался, не виделся. Ну, почти был там, конечно. Но в общем и целом.
Так может быть, Жади и не шла вообще на контакт к Лукасу и там бегала от него. Это Лукас там как умалишённый все эти 20 лет за ней гонялся. Почему ей нужно мстить? Она вообще не виновата в ваших отношениях, не сложившихся.
Да, почему ты винишь эту женщину, а не винишь своего мужа? Ну, точнее как, она, конечно, и Лукаса винит, но мстить она хочет не Лукасу, а Жади. А хотя я сейчас только вспомнила, что, по-моему, в прошлой серии или в позапрошлой как раз, когда они с Саидом обсуждали, вот что-то там сидели в своем ресторане, она сказала, что хочет отомстить и Лукасу, и Жади обоим. Или мне это приснилось?
Нет, это было такое. Но здесь логично, что если она делает больно Жади, то и плохо Лукасу, и страдают оба. Парочка неразлучников, наши попугайчики.
В общем, Маиза настроена только на разрушение и на деструктивное поведение.
Она сейчас Зена, королева воинов.
Ну и бог ей судья. А мы, наконец-то, переходим на более такую веселенькую динамичную линию в Сан-Криштован. Ну, правда, начинается еще не с веселья, потому что Латифа вечером спрашивает у Саида, живет ли его невеста в Рио. Он отвечает, что нет, и она продолжает допрос. А для кого были украшения? Для невесты? И Саид смекнул. Про себя думает, что она спрашивает, чтобы потом рассказать Жади. И говорит с улыбочкой, что это было для другой женщины, с которой он ужинал и прекрасно провел время. Латифа ошарашенно уточняет, ты ужинал с ней наедине? Ну и Саид спокойно отвечает, а почему бы нет, вот такой у нас светский джентльмен. Допрос продолжается, и Латифа выясняет, что эта женщина бразильянка. Саид делает вид, что в этом допросе совершенно нет ничего особенного, и хвалит стряпню Латифа. Возвращается Мухаммед и обеспокоенно говорит, что Назира до сих пор не вернулась. Латифа пожимает плечами, что даже не обратил на это внимания, наверное, этому очень рада. Говорит Саиду, что Назира пошла в торговый центр прикупить вещей в дорогу и пока что просто не вернулась. Но мужчина начинает паниковать. Мухаммед жалуется брату, что Назира возомнила себя современной женщиной и шатается одна по торговым центрам. С Саида тут же слетел блеск светского общества. И возобладали свои старые древние корни. И он искренне возмущен, что женщина одна пошла гулять.
Но это неправильно, Латифа. Женщина одна на улице, да еще в такое время. Назира современная. Она хочет быть похожей на женщин Каира. Все, что модно в Каире, становится предметом подражания в Рио. Она феминистка. Хочет сама выбирать себе мужа, хочет ходить по улицам одна, хочет сидеть в барах. Я не удивлюсь, если скоро Назира снимет платок. Нет, нет, наша сестра без платка? Аллах, ни за что. Что-то с ней случилось.
Как они сильно переживают за честь своей сестры. Найдите ей мужа, и она больше не будет одна шататься ночью по Рио.
И больше не будете за нее переживать. Она уедет в другую семью.
Пусть другая семья за нее переживает. Или им нравится переживать за свою сестричку. Может, такой акт доброты на самом деле и заботы. Но с Назирой ожидаемо ничего не случилось. Она просто с пакетами пытается поймать такси до дома, но такси нет. Но зато есть Миру на мотоцикле, который видит Назиру, по кругу ее объезжает, останавливается и спрашивает, все ли с ней в порядке. Она расцветает и отвечает, что ничего не в порядке. потому что она не может поймать такси. Он предлагает ее подвезти на мотоцикле. А Назира, судя по всему, как будто впервые этот транспорт увидела. Ну, она точно на нем еще ни разу не каталась, потому что она спрашивает, безопасно ли это, куда класть пакеты. Он там спокойненько все пакеты разместил, говорит, все будет пучком, садитесь сзади, меня обнимайте только, крепче держитесь. Назира при этих словах расцветает еще больше, залезает, садится сзади Миру в своих этих шелках, платках до полу, обхватывает его за грудь и вся просто млеет. Он спрашивает, все ли у нее в порядке, и она отвечает, что у нее все замечательно. И вот они полетели на этом железном коне по ночному Рио, сопровождаемые огромным платком Назиры, который, значит, так держала, как шлейф. И была очень счастлива. Я думаю, что это вообще самый счастливый день в жизни Назиры, честно говоря.
Еще бы. И прокатилась, и мужчину полапала.
Впервые в жизни. Но пока мы их оставим на немножечко и вернемся в Сан-Криштован. В баре Дона Журы в этот вечер танцы погоды. Самира стоит в сторонке, приплясывает, и, конечно же, ее замечает Амин, тут же подходит и начинает угрожать ей отцом. Она не остается в долгу и говорит, что расскажет отцу про подсматривание Амина за женщиной в массажном кабинете. Но тот продолжает вредничать и говорит, что скажет отцу, что она наврала. Начинается у них привычная перепалка, и Самира сказала, что за его вранье он будет гореть в пламени ада. И Амин этому очень напугался. Я заметила, что он очень боится этого пламени ада, но постоянно, судя по всему, про него забывает.
Ему надо каждый раз напоминать.
А в баре Лежеру и Рапазао обсуждают эти рубашки. Рапазао готов их штамповать сотнями, но Лежеру говорит, это должен быть эксклюзив, иначе вся их империя рубашек рухнет. К ним подходит Наэми, спрашивает про свой бизнес-план вот там с этой машиной с поздравлениями. Те ее поддерживают, что идея хороша, и говорят, что ждут только ее решения. Какого решения, если они до сего вроде договорились? Какая-то вообще-то мутная история с этим бизнес-планом, но раз уж она в серии есть, я вот про нее рассказываю. И Наэми тут тоже ничего не отвечает, она просто широко ему улыбается и проходит мимо. И все. Ну и Рапазау, конечно, вслед вздыхает на ее формы. Шанди находится тоже в этот вечер в баре, недовольно смотрит на мать, отплясывающую на улице. И ворчит, что она никак не уймется и устраивает эти спектакли. Базилио говорит, что она великолепно танцует, но Шанди продолжает ворчать, что это не мать Базилио, и поэтому он так и говорит. А Нинья, между прочим, в серьгах Назиры, в первой паре, получается, который у него был комплект, спрашивает, идет ли Шанди танцевать. Но он, наш великий зануда, серьезный, буркает, что он идет спать. Ну и ходит спать. Тем временем Саид, Латифа и Мухаммед выбегают на улицу. Мухаммеду все видится в черном цвете. Он думает, что Назире стало плохо, и она потеряла сознание. И Саид вставляет, что это все из-за того, что набожная женщина не ходит в такое время по улице. Какая взаимосвязь?
Это ее кара небесная покарала.
То есть, если она после какого-то часа определенного вечером все еще находится на свежем воздухе,
то в нее бьет праведная молния.
Да, ей становится плохо, душно, она теряет сознание. Ну, Саид, ну что такое? Так хорошо все начиналось. Амиру приближается к Сан-Криштовану. Сначала приезжает мимо дома Адетти, и та зовет дочь на балкон полюбоваться вот этим вот зрелищем с женщиной на борту. Карла подходит и зло плюет. Вот дрянь. А это про кого она сказала? Про Миру или про Назиру?
А вот непонятно.
И, наконец-то, Миру с Назирой с триумфом подъезжают к бару Доны Журы. Счастливая Назира спускается, благодарит Миру, говорит «Шукран». Он тоже ей улыбается, отвечает «Шукран». А на них в это время смотрят в прединфарктном состоянии ее родственнички. Она их заметила, и улыбка счастья сползла с ее лица. И дому случился скандал.
Да что вы от меня хотите? Чтобы я с покупками шла из центра домой пешком? Вы этого хотите?
Пойдемте к себе, пойдемте.
Да здесь всем на меня наплевать, наплевать. Никто из вас не подумал, как бедная рабыня Назира будет добираться домой из центра с покупками и ждать такси, которого нет! Нет! Никогда не бывает!
Но как мы могли догадаться, что ты стоишь и ждешь такси? Почему ты не позвонила? Я бы тебя забрал. Мохаммед бы забрал. Взяла бы с собой хотя бы Амина. Назира, Назира! Ты села на мотоцикл!
Саид? Саид?
Назира, если бы дядя Абдул увидел это, он испустил бы дух. Мы бы лишились дяди Абдула.
Хватит! Я устала. Мне надоело жертвовать собой ради вас. Вы все у меня отняли. Вы уже отняли у меня мужа, отняли дом, отняли семью. Хватит! Я не стану больше жертвовать собой. Хватит! Я не позволю над собой издеваться. Аллах накажет вас. Вы будете гореть в адском пламени.
Назира! Назира, перестань разбрасывать вещи, успокойся!
Хватит! Надоело!
Ну что тут можно сделать?
Оскар в студию, я не перестану это говорить.
Да, эта сцена на самом деле достойна Оскара, это так смешно. Мы, конечно же, ее выложим в дополнительные материалы, потому что все три актера отыграли на 10 из 5, но особенно, конечно, Назира. Вот это она себя била в грудь. Замахивалась огромной вазой на Мохаммеда. Мохаммед хотел кинуться на нее. Она там на коленях плакала, рыдала. А потом она в конце заметила, собрала все свои пакеты.
И убежала с ними, да? А раскидывала она не пакеты, а какие-то вещи со стола. Не свои.
Молодец, продуман. А мне интересно, что он там накупил в торговом центре, потому что пакетов сколько? Штук 7? И они все какими-то вещами заполнены.
Да, что она такое купила, в чем можно ходить по Медине?
Просто, насколько помню, когда Латифа с Самирой гуляли по торговому центру, они, наоборот, ничего найти не могли. И Самира там смотрела на эти топики. И Латифа все удивляла, шоу, какая одежда такая. Но Назира там нашла себе по вкусу что-то. Причем она до этого в прошлой и позапрошлой серии говорила, что они там на Медине закупятся всем, чем можно только. А сама почему-то Медин не дождалась, закупилась в Рио. Подытоживаем, великолепно. А на площади перед баром все собрались и обсуждают вот эту вот сцену. Базилио, главный вещатель, говорит, думал, что Мухаммеду бросится на Миру. Его спрашивают, что он ей сказал, что она ему сказала. Он отвечает, что она сказала «шукран». Я ей ответила тоже «шукран», но я понятия не имею, что это значит. Все посмеялись и дальше пошли танцевать. В том числе и Миру, который, получается, танцевал прямо под балконом Назира, куда уже сама Назира вышла и подтанцовывала вместе с Миру. Он ее тоже заметил, и они вот как бы друг с другом так флиртовали, танцевали. А у Назира, кстати, уже совершенно спокойная и счастливая, ни следа истерики на лице. Но тут к Миру подлетает злющая Карла и закатывает ему скандал.
Миру, ты издеваешься надо мной? Я не такая, с которыми вы привыкли развлекаться. Со мной это не пройдет.
За кого ты меня принимаешь? Я не Шанди, чтобы терпеть подобные сцены. Я могу и сдачи дать. Так что сначала подумай.
О чем ты говоришь? Что? Когда это я устраивала сцены? Что я тебе сделала?
Сделай усилие. Подумай и вспомнишь.
Миру, знаешь что? Между нами все кончено. Да.
Хорошо, я пошел танцевать.
Я пойду. Все кончено.
Я слышал. Я пойду танцевать. Я же сказал.
Ну и как тебе поведение Миру в этой сцене?
Поигрался и бросил.
Ну, очень некрасивый. Начиная с того, что я не Шанди, я могу и сдачи дать. Что значит? Ты ей можешь прописать в лицо кулаком или что ты имел в виду? Какая сдача?
Это вот эти интрижки с Беттой.
А, ты думаешь, это имеется в виду под сдачу? Ну, хорошо. Получается, подумай и вспомни. Это тоже про ее вот эти маленькие обманки-недомолвки, что ли?
Да.
Но я все равно не могу его оправдать, честно говоря, потому что изначально он вступил в отношения с ней.
Зная, кто она такая.
Да, до этого он там плевал ее дерьмом постоянно и рассказывал, как она такая сякая и продажная, и непродажная, и легкомысленная. Но сам в это же время вступил с ней в отношения, а потом он почему-то, будучи с ней в отношениях, начал против нее плести интриги вместо того, чтобы тогда сразу с ней расстаться, если тебе не подходит такая девушка и такое отношение к себе. Он почему-то, да, предпочел Бетту еще ввести в их отношения. Ну, мне кажется, это все очень некрасиво. И нам же тут опять подсвечивают Миру как такого доброго парня, хорошего, положительного, а Карла такая легкомысленная дурочка-истеричка. Ну, нет.
Но он здесь не в положительном свете выступает. Я единственное не поняла, что так сильно выбесило Карлу, что она прям побежала на разборки.
Да, кстати, что он просто подвез женщину в платках. Она же уже давно живет с этими мусульманами на одной улице и знает, наверное, более-менее про их порядки. Ну и как минимум то, что их женщины постоянно ходят прикрытые, с мужчинами ни слова не говорят лишнего. Ну подумаешь, Миру подвез одну из таких женщин, и дальше что? Он же не Бетту подвез. Если бы Бетту подвез, я бы еще поняла.
Вот.
А Назира-то что тебе сделала? Не знаю, что-то у нее день, наверное, просто не задался. Ну, в общем, повстречались они сколько? 2 недели? Меньше, наверное, даже.
Но на Новый год они начали встречаться, перед Новым годом.
Ну и расстались. Ну и слава богу. Они явно не пара. Но Карла пока что еще не с облегчением воспринимает это окончание отношений, потому что дома она плачет и рыдает. А мать ее, как обычно, отчитывает и капает на мозг с богатыми мужчинами и с ее внешностью. Карла уже не в силах это терпеть, и она об этом кричит. Но мать говорит, что все, пора учить ее глотать огонь. За 2 года они управятся и будут вместе выступать на одной сцене. Бедная Карла.
Да, она прям с воплем выбежала из комнаты.
Ей просто хотелось спокойно проплакаться. Ну нет, там Мадейти начала, включила свою шарманку старую. Ой, кошмар. Никакого личного пространства. Ашанди в комнате перед сном поставил фото Мел в рамку на свою тумбочку. С улыбочкой на нее смотрит. А Мел, кстати, дома открыла свой информативный дневник в виде сердечков и смотрит на фото Шанди. Вот такая вот милая сцена.
А мы не покидаем Сан-Криштован. На следующее утро Наэми проходит мимо Мустафы и Мухаммеда, здоровается с Мустафой и презрительно смотрит на Мухаммеда. Мухаммед горько ей смотрит вслед и заявляет Мустафе, что больше никогда не скажет никому комплимента. Потому что Лежейр его научил всяких премудростям. И оказывается, если сказать женщине, что она сладенькая, то это комплимент. А если сказать, что она сладенькая куропаточка, то это, оказывается, не комплимент. Адетти несет себя по Сан-Криштовану, и видно, она сегодня очень заряжена. Гордо вышагивает по улице и встречает Рапазау, Лежейру и Базилио. Обругивает их и проходит мимо.
Но там они, как обычно, начали со своими дурацкими шуточками. Но она была совершенно не в настроении их слышать. И просто последними словами их обозвала и дальше пошла.
А нечего стоять на ее пути. А Латифу Мухаммед привел в гости к Лидиане. Латиф пришла не с пустыми руками, с подарками. Принесла Мицха, воду счастья, и огромные ароматические палочки, которые очень нравятся мужчинам. А Лидиана настроена впитывать новые знания, даже приготовила блокнотик, говорит, что всему научится, будет танцевать мужу. И Латиф тут удивляется, ты что, не делаешь этого? Лидиана замялась и говорит, ну не так, ну вот ужин при свечах устраиваю. И Латифа говорит, что этого недостаточно. Надо, говорит, в комнату превращать в волшебное место для мужа.
Ты должна превратить свою комнату в волшебное место для твоего мужа. Он никогда не омывал твои ноги цветочной водой?
Нет.
А ты не принимаешь ванну? Не моешься в розовых лепестках, прежде чем лечь в постель?
А это нужно?
Послушай, Лидиана, на моей родине мужчина может иметь 4 жен.
Слава богу, что я родилась не там. Не знаю, что бы я делала, я бы не выдержала.
Но и я этого не хочу, я тоже не выдержу. Я хочу Мухаммеда только для себя. И мне нужно сделать так, чтобы он не хотел смотреть на других. И мне удается. Он мог иметь 4 жен, а имеет только Латифу. Браво, Латифа!
Это ужасный диалог, ужасная сцена с первого слова до последнего. Просто встретились две женщины, которым надо запретить друг с другом общаться, потому что каждая из них помешана на своем мужчине и на облизывании своего мужчины, на обслуживании своего мужчины. И за этим они теряют свою личность, свою ценность. То есть, получается, в их картине мира они могут удержать мужчину своими лепестками роз, своими, там, не знаю, водой какой-то особенной, танцами, шмансами, свечами, готовкой и бог знает чем еще. Все. Они не могут удержать беседы, они не могут удержать своей преданностью, не могут удержать тем, что просто они хорошие партнеры, которым можно доверять, на которых можно положиться. Нет, нет, они только функция, которая должна удовлетворять мужчин. Отвратительно, просто отвратительно. И ведь встретились, понимаешь?
И еще не раз встретиться.
Мне не нравится эта линия. И такое слушать больно моим ушам. Волшебное место для мужа. А муж что будет делать? Приходить ложиться на диван, пока ты вокруг него будешь скакать? В своих костюмчиках, трусиках и бусиках. А ты ему это, и пятая, и десятая, должна быть красивой, в лепестках роз, и в какой-то воде ароматической, и в красивом костюме, с канделябром на голове, зажечь все свечи, которые есть в доме, лепестки разбросать, а потом ты же будешь все это убирать.
Ну а девушки тем временем договариваются, что после того, как Латифа вернется из Феса, обязательно научат Лидиану танцевать.
Но она же там пыталась уже что-то.
Но тогда не удалось.
Она до Готавини ничего не станцевала разве?
Мне кажется, нет, она же обиделась на него.
А, да, там, да-да-да, она же в костюме в этом была, плакала. Угу. Ну а у нас, наконец-то, в другой части Рио Альбери и Эдна улетают уже в отпуск и провожают их все клиникой. Причем непонятно, что они делают в клинике, потому что они улетают вот прямо сейчас, но они поедут еще домой, чтобы забрать вещи. А что вы вообще тогда в клинике делаете?
Не могут расстаться.
Ну и Эдна с почестями передала свою должность Алисинье на недельку. И Жулио наедине говорит Эшкобару, что между Эшкобаром и Алисиньей будто есть искра. Эшкобар признает, что Алисине ему нравится, что она постоянно доставляет радость и всем хочет угодить, и ему как раз этого и не хватает. Еще один падишах. Надеюсь, что карма есть, и она его проучит.
Угождать им надо, ты посмотри. А что сделал ты?
Да, чтобы тебе угождали. А его сын дома спрашивает Кларисе, кто такая Алисинья. Кларисе популярно разъяснила, что это за женщина, и как раз перечислила, за что она нравится отцу. И идеал для него — готовит, убирает, стирает и смеется над его шутками, что самое главное, наверное, что больше всего подкупает Эшкобар. И Нану спрашивает, у них что, роман? Кларисе говорит, наверное, нет, но Эшкобар хочет, чтобы Кларисе так думала. Но Нанду в это не верит, потому что отец либо дома, либо на работе, но он как бы работает с Алисиней. Нанду, алло. Но ему, правда, Кларисе замечает, что изменяет не только по ночам. Ну вот Кларисе едет на работу, а туда подъезжает еще и молодая журналистка по имени Амалия Санчо. И она приехала к Леондесу Феррасу. Кларисе проводила ее в кабинет подождать Леондеса, потому что не царское это дело приезжать вовремя на работу.
А я не поняла, почему у них нет приемной, почему запускают в кабинет.
Так спокойно, да?
Мало ли, что там в кабинете.
Алабатус Карл подходит к ресепшн, и он рассказывает ей историю, что его чуть не женила маленькая девочка на своей тетке. И они задорно смеются. И тут у них состоялся разговор про женитьбу. Хочет ли он жениться когда-нибудь или не хочет, а хочет ли она. И как будто бы он ей сделал предложение, но без самого предложения. Потому что я, честно говоря, подумала, что это просто какая-то игра. Но оказалось, нет, он на самом деле сделал ей предложение, о чем он сказал Леондесу, который к ним вот только как раз подошел. Что все, свадьбе быть с Карл. Просто вот на ресепшн. Это странный ход для Лабату, потому что он же такой романтик. И в рестораны водит, в театры водит, стихи читает, стихи пишет. А тут просто на ресепшн. Я даже напрямую не сказала, без колечка. Хоп, вот решили перед обедом пожениться. Леондес заходит в свой кабинет, его встречает Амалия, которая рассказала о своих планах. Она собирается писать очерк о бразильской компании и выбрала именно компанию Леондеса. И он у нее уточнил. То есть, получается, будет не одно интервью. Она говорит, нет, мы будем встречаться часто. Что она там за очерк собралась писать? И как вообще она вышла на Леондеса, ей разрешили прийти, еще сразу к нему в кабинет запустили. А он даже не знал, что это будет очерк. Просто ему сказали про журналистку, и он просто согласился с ней встретиться. Я думала, его время дорогого стоит. А тут какая-то полунезапланированная встреча. Хоп, и все. Может, конечно, за красивые глаза Амалия. И вот они поехали куда-то на машине. Наверное, в ресторане удобнее брать интервью. Остановились на светофоре. И именно в этот момент на улице были Лауринда и Ветти. И Ветти их увидела, она огорошена, и они возвращаются с Лауриндой домой.
Что случилось с Аленочком? Он и недели не может прожить без новой женщины. У него что, кризис? Эта женщина не с работы, нет?
Конечно, нет. В это время? Если бы была с работы, он бы там бы и сидел, а не катался бы по улицам, думая, что у него еще все впереди.
Ради бога, Ивети. Сегодня в магазин пришел новый товар. У нас нет времени бегать по ресторанам и барам, отыскивая, где он сидит. Прошу тебя.
А что? Ты думаешь, он поехал в гостиницу?
Я не сказала ничего подобного, Ивети, успокойся.
Нет, сказала, только что.
Господи, я предположила. Предположила.
Ты, наверное, что-то видела. Как можно предполагать на пустом месте?
Ивети, я ничего не видела, не выдумывай, ради бога.
Поскольку я сомневаюсь, я должна проверить.
Я не верю.
Займись товаром вместе с Сунией, а мне некогда.
Ивети, некогда. Ей нужно обшарить каждый бар, ресторан и отель в поисках Леондеса и его новой пассии. А вот заниматься в магазине делами, какими-то там деньги зарабатывать, это вообще не про нее. Сами как-нибудь там.
Ну ее ж как-то 5 лет не было, и все там нормально было. Альбьери и Эдна приехали домой, собирают свои 1 001 000 чемодан. Как будто они уезжают не на 7 дней, а на 70. И Альбьери, как всегда, нудит о том, что Деуза, эгоистка, спрятала от него Лео, не дала тому пожить хорошей жизнью. И вообще, как она могла такое допустить? На что Эдна ему отвечает, что ты вообще-то забыл, что это не наш сын. И немножко перегнул палку. Вот Деуза его и отняла у тебя. А на другом конце Рио Массинья с Эдвалдо тоже обсуждают Лео. И Массинья решил рассказать Эдвалдо о его будущем сыне и говорит, что у того очень непростой характер, вольная птица он. Никогда не зная, что от него ждать, то посмотришь, он вроде тебя любит, а иногда ненавидит. Но Эдвалдо не шибко ее слушает, его волнует только то, умеет ли Лео танцевать или нет. На что Массинья ему осторожно замечает, что тот танцует современные танцы и вряд ли ему по душе классические. Но Эдвалдо намерен его всему обучить. И в этот момент возникает Деуза, которая говорит: «Но-но-но! Вообще-то я его мать, и я его тоже буду обучать».
А что ж до этого не обучала? Решила в 20 лет.
Возможно, ваш сын необучаемый.
Но это мы еще посмотрим. Но не сегодня. Ненадолго мы оставили семейство Мухаммеда Сан-Криштовани, а они уже в Фесе. Идут радостные в полном составе и скачут по Медине. И дома у Али, конечно, в их честь празднества, танцы, все выстроились в ряд и встречают. Одна жадина все это веселье смотрит с балкона и почему-то спускаться не спешит. На нее Костя Саид снизу. Она его видит и уходит в спальню. И Латифа сама бежит к сестре. Латифа очень рада ее видеть, говорит, очень счастлива тут быть, но жаль, что по такому грустному поводу. Но Жади даже привет не сказала своей сестре и сразу же спрашивает про Лукаса. Латифа ничего не знает, но Саид встречался с его женой и подарил ей драгоценности. И Жади это удивило.
А меня удивило, почему Латифа решила, что это Маиза, ведь Саид не назвал имени.
Ну, наверное, логично было предположить, что ли. Не знаю.
Он там загадками отвечал, что это бразильянка, и что эта женщина связана с семьей, с теми, с кем они сейчас заключают контракт. То есть это может быть кто угодно.
Ну, наверное, Латифа тоже может 2+2 сложить и понимает, что Саид просто хочет привлечь внимание. Она, кстати, потом про это и скажет. И, наверное, что логичнее, что он будет с Маизой. Ну и причем она же знает то, что Маиза звонила Саиду. И что назначала встречу с Саидом, что они даже встречались, потому что Жадия про это знает, а Жадия про это говорила сестре. Выражала свою обеспокоенность. Так что, как бы, наверное, 2+2 сложить довольно легко. Ну, Латифа боится, что Маиза все рассказала про Жадия Лукса Саиду. Как будто Саид про это не знал. Но Жадия разъясняет, что Саид и так все знает. Алло, ты где была последние 15 серий? Но план Жади пока что сидеть ниже травы. Пусть Саид женится, влюбится в эту прекрасную новую девушку, вторую жену. И она стараниями этой второй жены добьется развода, потому что любая вторая жена хочет стать первой женой. Где в этом плане Хадижа, я не услышала.
А меня позабавило то, что я надеюсь, что он влюбится в эту женщину, ведь дядя Абдул сказал, что она красивая.
Да, да, да.
Ну вы на кого полагаетесь вообще?
Я даже не про это говорю, а просто про то, что достаточно быть красивой, чтобы в тебя влюбились.
И это тоже, да.
Нет, недостаточно. Я думаю, что Саид видел много красивых женщин, но почему-то в них не влюблялся. Одна вот Жади у него маячит перед носом, цвет ваконса. Опять же, тут все женщины себя рассматривают как объекты. Как будто бы они ценны только вот за их красоту и то, что они могут предоставить мужчине в плане удовольствия. И все. Ну нет, не за это любят. Не нравятся мне такие посылы в сериале. Девочки же смотрят маленькие. Наверное. Наверное, сейчас уже не смотрят. Они уже все выросли.
Мы уже все выросли.
С покалеченной психикой. Ага, спасибо. Большое. Поклон до пола. Но Латифа ей резонно замечает, что Саид же все вот это делает для того, чтобы Жади его заревновала. Какое дело вообще ему до второй жены? Жади говорит, что все понимает, но почему-то свято верит, что он влюбится в эту вторую жену. И все будет хорошо. Хэппи-энд. И она добавляет, что единственная женщина, которую она не хочет допускать до Саида, это Маиза, потому что ей, Жади, будет слишком больно. И я не поняла этого пассажа. Она Саида ревновать будет опять или что? Что значит ей будет слишком больно?
Потому что эта коварная женщина забрала у Жади сначала Лукаса, а теперь может отобрать ее Саида, который должен любить только ее, только Жади.
Да, да, я тоже так подумала, что ей как будто бы нравится сам факт, что Саид ее преданная собачка и так ее любит, и такие глупости ради нее делает, что ли? На подсознательном уровне каком-то, наверное. Иначе почему ей будет больно? Да и вообще, господи, пусть они вообще поженятся. Саид с Маизой хорошая пара. Живут и не отсвечивают. Но вот нет, именно Маиза не должна быть допущена до Саида, потому что вдруг он на самом деле в нее влюбится, что ли? Ну, то есть, да, она вот одновременно в этом диалоге говорила, что надеется, что он влюбится в вторую жену, но главное, чтобы вторая жена не была Маиза. В нее влюбляться нельзя. Иначе что? Полное противоречие эта девушка, хочу сказать. Может, не зря они так переглядывались пару серий назад-то всё-таки. Может, правда у них так второе дыхание в браке вообще могло случиться? Но пока что мы этого не узнаем.
Ну а зато в следующей серии мы узнаем, почему Миру станет объектом сплетен, из-за чего опять поругаются Кларисе и Эшкобар, и на что еще Маиза придумает тратить деньги, дабы выбесить Лукаса.
Спасибо, что вы были с нами, но пока что не переключайтесь, потому что наконец-таки мы решили вернуть нашу рубрику, которая у нас исчезает с постоянной регулярностью.
Вот это поворот!
Да, не мы решили, а я решила, потому что они впервые про это слышат.
Мы Николай Второй.
Да-да-да. Да нет, просто нам подписчица Соня, которая поставляет на весь контент про актеров клона, написала в нашем телеграм-чате, что 8 марта свой день рождения отметила Неуза Боржес, актриса, которая сыграла Далву. Ей исполнилось 83 года. Но в честь этого я немножко решила пошестерить по интернету и рассказать вам про эту замечательную актрису. Неуза Боржес, как, наверное, и большинство актеров из клона, во всяком случае, те, про которых мы вот рассказывали, начала свою карьеру в очень раннем возрасте, и начала она ее с певицы. Но пела она в ночных клубах, и ей этого размаху не хватало, и поэтому в какой-то момент она пришла на телевидение. И с тех пор она снялась в каком-то безумном количестве фильмов и сериалов. И кроме того, она является и театральной актрисой. В каком-то из бразильских источников я нашла, что она 8 раз выходила замуж.
Ничего себе!
Но я не знаю, правда это или нет, потому что я не смогла найти больше подтверждения этой информации, хотя пыталась. Но совершенно точно у нее есть 2 дочери. Вот, от одного человека, от одного мужчины. И знаешь, что еще какой интересный факт? Она держала магазин-комиссионку, прямо как наша Иветти. В какой-то момент у нее было затишье в карьере, но это уже в последние годы, и она решила, что ей нужно для финансовой независимости и стабильности какое-то свое небольшое дело. И она выкупила какое-то там помещение и организовала комиссионку. Но потом она, правда, вернулась на экраны, уже под 80 лет, когда ей было, и передала свой магазин дочери. А потом, насколько я понимаю, продала его. Но я подумала, может быть, на комиссионку ее вдохновил как раз клон. Она, как и все актеры, про которых мы уже рассказывали, тоже играла в сериалах преимущественно на студии «Глоба», но у нее никогда не было постоянного контракта. Потому что, может быть, вы помните из прошлых наших рассказов, что актеры обычно заключали какие-то просто нереально длинные контракты на 10, 15, 20 лет. И вот как они пришли в 20 лет, в «Глобы», подписали контракт, так вот там до 70 лет проработали и потом ушли на пенсию. Но с ней контракт постоянно не заключали. И она вот давала интервью и рассказывала, что в Бразилии очень сильный расизм. И она думает, что ей не давали постоянного контракта из-за того, что она чернокожая. Вот так вот. Но с другой стороны, в ее жизни был несчастный случай, с последствиями которого как раз помогла разобраться именно студия «Глоба», ну, руководство. В 2003 году она упала с платформы на карнавале и получила перелом таза. И с лечением, с реабилитацией, с операцией, с сиделкой на 1,5 года ей помогли именно «Глоба». И она выражала им за это благодарность. То есть в беде ее не оставили. Также она успела перенести 2 инсульта, но она успешно оправилась. Правда, после последнего, в 2012 году, она как раз взяла большой перерыв в карьере. Но ей тогда уже, получается, было 70 лет. И вот какое-то время ей потребовалось на реабилитацию, а потом уже по причине возраста она была не особо востребованная. Как раз там появилась комиссионка. Но, тем не менее, вот уже под 80 лет неожиданно ее карьера опять начала налаживаться, и ее опять начали приглашать в сериалы. Так что она до сих пор ведет активный образ жизни и активно снимается. Молодец. Всегда вдохновляют эти истории про людей, которым там за 80 лет, за 90 лет, которые по миру путешествуют, работают, огород копают и находятся в здравом уме и твердой памяти. От лица нашего подкаста желаем долгих лет жизни и еще раз поздравляем с днем рождения. Ведь наверняка где-то в Бразилии Неуза Боржес нас слушает.
Ей передадут.
Знаешь, по теории 7 рукопожатий.
Да.
Наверняка мы ее знаем. На 7-м рукопожатии это 100%. И она знает нас. Но теперь уже все. Прощаемся с вами до следующей недели, надеюсь. И желаем вам хорошего дня. Пока-пока.
А разговор отца и сына. Добрый вечер. И Святого Духа. Аминь.